Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В эфире программа «Точка зрения». Сегодня с нами на прямой связи со студией находится священник, писатель, автор книг рассказов «Плачущий ангел» и «Преодоление», а также настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново, отец Александр Дьяченко. Батюшка, добрый день! Рады вас приветствовать в нашем эфире.
Здравствуйте, уважаемая Мария! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Начнем выпуск, поговорим о новости, которая буквально, сказать, всколыхнула всю общественность, не только православную, и это особенно радостно. Я говорю про первое реалити-шоу со смыслом «Остров», по крайней мере, так значится в пресс-релизе. «Здесь только ты и Бог». Проект «Откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни». Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыне, выполняя послушание и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Впервые на телевидении проект «Вдали от мира». Это вот как раз тот самый пресс-релиз, который размещен на сайте телеканала «Спас». Итак, телеканал «Спас» запускает реалити-шоу «Остров». И, естественно, эта новость не могла пройти мимо. Я сразу же зачитаю слова генерального директора телеканала «Спас», это Борис Харчевников, что он сказал об этом документальном проекте. Итак, цитата. «Этот проект призван увидеть жизнь монастыря глазами паломников. Камеры и съемочные группы деликатно будут следовать за участниками проекта, гостями обители, не нарушая молитвенной и богослужебной жизни братьев монастыря. Съемки проходят по благословению наместника Ниловой пустыни. Мы будем фиксировать впечатления гостей, которые открывают для себя красоту монастырской жизни, историю Ниловой пустыни, труд братьев и послушников обители. Слово «реалити», которое мы употребляем сейчас, говоря об этом документальном сериале, определяет лишь жанр, который сумеет показать неподдельную картину монастырской жизни, живое чувство героев, гостей, паломников. Все то, что просыпается в душе, когда оказываешься в святом и очень красивом месте. В Ниловой пустыне это соединилось, и мы хотим, чтобы это увидела и вместе с нами пережила вся страна. Поэтому выбран жанр наблюдения за происходящим в режиме реального времени. Комментарии под этой новостью разные, от резко негативных о том, что святыня, намоленная веками, это не место для шоу и что в святом месте сейчас устроят дом 2, до абсолютно добрых и положительных о том, что наконец-то на нашем экране появится некая альтернатива безвкусным многочисленным реалити-шоу и что если художественный вот этот документальный проект с любовью и стараться показать всю красоту монашеской жизни и глубину человеческой природы, то может получиться очень и очень хороший продукт, благочестивый такой продукт. Но так или иначе, что меня радует, что есть очень большой интерес к этому явно православному проекту. Батюшка, как вы восприняли вот новость о том, что теперь будет православное реалити-шоу?
Мы видим, как последнее время... Это, наверное, уже больше года, наверное, да, наблюдаем, как изменился формат работы телевизионного канала «Спас». Появились новые передачи, новые ведущие, а молодые священники и не очень молодые отцы приходят, но все-таки грамотные, подготовленные. Люди, которые не боятся каких-то таких сложных вопросов, ведут участие в такой очень-очень сложной передаче, как вот «Не верю». Я вот так себя так представлял в этой передаче и понял, что вот у меня, наверное, не получится. А батюшки так идут бесстрашно, встречаются с людьми вообще атеистически настроенными. И вот сколько выдержки нужно для того, чтобы стоять, не сорваться, даже просто вот порой на откровенное хамство. Да, и понятно, что телеканал «Спас» очень, скажем так, рассчитывает распространить свое влияние и на молодых людей. А молодому человеку сегодня, ему нужно что-то очень такое динамичное, интересное, немножко фантазийное, такое приоткрывающее какую-то такую, знаете, занавес тайны. И понятно, что вот такие передачи наподобие, как там провести месяц среди монахов, а что это интересно? А вот, а как бы я, допустим, попал бы в эту ситуацию? А что такое вообще монастырь? А как же вот монахи? Чем они там занимаются? И вот эта жизнь, настоящая, подлинная, монастырская, вот это молитвенное делание, духовная вот эта работа, конечно, она не попадет на экраны, потому что она и не может попасть на экраны. Это то, что не передать. Даже монахи древности, они же ведь не передавали нам своих трудов. Это несколько, буквально, может быть, там человек, кто попытался вот ради нас, последующих поколений, оставить свои записи, потому что на самом деле этим людям ничего не нужно было записывать. Они не нуждались в этом. Но они понимали, что пройдет время, и учителей, проводников в этом духовном делании будет очень-очень мало. И они, видите, вот через любовь к нам преодолевали себя и оставляли вот эти послания. Что увидят телезрители? Они увидят вот этих людей, наверное, молодых людей, которые придут в монастырь и будут там подвязаться на разных послушаниях, что-то такое делать, что-то, наверное, общаться, ну, обязательно с поварами, конечно же. Будут общаться с послушниками, будут общаться с трудниками, будут задавать, наверное, какие-то вопросы. Хотя, не знаю, знаете, в монастырях не очень-то любят отвечать на вопросы и не очень-то любят рассказывать о себе, ведь человек специально уходит от мира для того, чтобы, ну, в общем-то, этот мир не догонял его потом впоследствии. Вот сейчас из нашего прихода как раз один молодой человек все-таки уже решился пойти в монастырь. И вот мы видим, как тяжело ему дается вот эта сама мысль, что он останется навсегда в монастыре. Вот как он уезжает, остается там какое-то время, трудится, потом, очень скучая по приходу, по нам, по всем, по всей нашей общине, он срывается, приезжает к нам, какое-то время у нас проведет, подышит нашим воздухом, поест нашей еды, и снова монастырь. И вот знаете, вот эти вот его отлучки, они становятся все продолжительнее, продолжительнее, продолжительнее. Он как-то, знаете, так вот укореняется в монастыре, в монастырской жизни, но позванивает мне, спрашивает: батюшка, как вот здесь мне себя поступить, как вот здесь поступить? И поддерживаешь его, как-то вот стараешься немножечко подсказать. И понятно, что, наверное, вот это делание вот этого молодого человека, оно будет принципиально отличаться от того, что покажут по телевизору. Ну, а по-другому никак и не будет, никак и не будет. Я, конечно, мог бы сказать, что, вы знаете, вот жизнь монастырская – это не приключение, это не какой-то там квест. Но нужно понимать, что люди-то хотят увидеть то, что им будет интересно, то, что они поймут. А кто-то, может быть, заинтересуется больше, дольше. Поэтому мне бы хотелось пожелать телеканалу «Спас», пожелать, чтобы вот эта их задумка получилась. Очень хочется, чтобы получилось. Даже, наверное, буду находить время, возможность и сам последить, как вот молодые люди выживаются в монастыре. Ведь монастырь это не просто место какого-то там отдыха или делания, или приключения. Хотя я помню, когда тоже как-то приехал в один из монастырей, мне было как раз 33 года, я поехал на свой день рождения провести этот день в монастыре, ночевал, и в эту ночь, представляете, там монастырь обокрали, украли какие-то иконы. И вот мы с насельниками там бегали, искали этих грабителей. Тоже своего рода квест, тоже такое приключение. Да, донести бы до людей, до зрителей, что на самом деле вся наша жизнь – это один такой непрекращающийся квест. Вот это вот испытание, этот поиск самого себя, это попытка обрести себя в этом мире и прийти к финишу, и к финишу прийти, ну, победителем. Это не значит прийти первым, но это значит достичь цели. А у нас цель одна. У нас цель – это Царство Небесное. Кто-то сходит с пути раньше, кто-то заблудился, кто-то потерял дорогу, кто-то погиб, потому что жизнь, она вообще штука такая сложная, непредсказуемая. Все идем разными дорожками, а оказываемся, в конце концов, у входа, у одних и тех же ворот. Вот. Так что будем ждать, это интересно, самому мне интересно.
Вы как, поучаствовать не хотели бы?
Я лично, будь бы я, допустим, молодым человеком, никогда бы не согласился принимать участие в такого рода передаче.
Да, знаете, мне тоже стало интересно, поэтому я обязательно буду следить за анонсами и посмотрю, когда будет выходить, посмотрю проект. Интересно будет посмотреть, что получится, сравнить, конечно же. Понятно, что истинная молитвенная жизнь, она не видна и не должна быть видна человеческому глазу, но вот посмотреть, как устроен монастырь, посмотреть, насколько это красивое, тихое, богоугодное место – и понять, что это не какой-то закрытый мир. Я надеюсь, что получится у создателей показать, донести до широкого зрителя. Я надеюсь, что будет очень и очень много, очень большие рейтинги у проекта. Ну вот судя по тому интересу, который вызвала новость, надеюсь, что и рейтинги будут хорошие. Показать, что монастырь – это красота и тишина, в которой можно найти ответы на самые волнующие вопросы, на самые известные волнующие вопросы. Я думаю, что это сделать нелегко. О том, как это получится, когда выйдет, я думаю, мы еще раз поговорим. А сейчас пока далее мы в выпуске поговорим про революцию. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
Также на прямой связи с нашей студией находится отец Александр Дьяченко. 7 ноября в России отмечается памятная дата, это день Октябрьской революции 1917 года. 7 ноября или 25 октября по старому стилю, кому как угоднее, 1917 год, Петроград, вооруженное восстание, взятие Зимнего дворца, арест членов Временного правительства и провозглашение власти Советов. 70 с лишним лет эта власть у нас в стране просуществовала. Отмечать 7 ноября сразу же стали. Этот в СССР день отмечался как главный праздник страны. Это был день Великой Октябрьской социалистической революции. При Сталине он окончательно оформился. Ну и праздничный канон, это демонстрации, вот эти вот появления вождей на трибуне Мавзолея. Ну и, наконец, военный парад на Красной площади. Ну а после распада Советского Союза президент уже новой страны России Борис Ельцин 13 марта 1995 года подписал федеральный закон о днях воинской славы. И 7 ноября там был назван Днем освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. Итак, батюшка, вот отмечали праздник?
Скажу сразу, нет, я не отмечал дату. 102 года вот этой великой социалистической революции. Да, наверное, никогда ее сознательно и не отмечал, хотя, в общем-то, был как все. Был пионером, был комсомольцем. Все это было образом нашей жизни. Мы ходили, помню, на демонстрации, несли плакаты, искренне кричали. Но как-то вот, знаете, это было как бы нормой, фоном нашей жизни. Для нас революция, хотя вот я вот вспоминаю самого себя, это было такое вот очень такое важное, такое значение оно имело. Хотя до конца мы, конечно, не понимали, что это такое. Кого это там скинули, какого-то там царя там скинули, тирана кровавого, палача и так далее. Пришли к власти вот эти подлинные устроить для всех нас, живущих здесь на земле, рай на земле, справедливость установить. Конечно, такие мысли, они всегда нам импонировали. Всегда. И я помню, что, в общем-то, как комсомолец я был такой очень сознательный и как-то, вот знаете, вот с чувством относился. И я не любил, когда при мне там ругали Ленина, там ругали, когда особенно не ругали. Но все равно как-то, когда отзывались как-то пренебрежительно, когда говорили о советской власти нехорошо, как-то меня даже это коробило. А потом время прошло, стали взрослее, стали умнее. И понимаешь, какая все-таки трагедия случилась 102 года назад на нашей земле, когда вот люди, расторопные люди, сумели подсуетиться и захватить эту власть. Но, знаете, захватить власть это одно, но они сумели ее еще и удержать. Вот это, конечно, нужно отдать им должное. Конечно, через кровь, через террор, но они ее удержали. И они смогли построить новое общество. Общество террора, общество, где вся нравственность стала заключаться в делании того, что позволит, скажем так, укрепить диктатуру пролетариата. А как она будет укрепляться? Через кровь, через смерть. Это никого, в общем-то, не волновало. Страшное время. Сегодняшним языком сказать такое, которое переформатировало нас всех. Но это время, которое дало массу палачей, массу людей, которые, помните, вот у Достоевского бесы, вот они из разных там куч повылазили, люди, желающие убивать, убивать, убивать. На самом деле страшное, страшное событие. Но я должен сказать, что да, конечно, большевики, они творили такое вот зло, но ведь власть-то фактически, ну, упала к их ногам. Ведь если их только винять и обвинять, винить и обвинять в том, что произошло, это будет неправильным. Это, скажем, такие события предшествовали Октябрьскому перевороту. Но вообще-то события из ряда вон выходящие, когда в стране оказалось, в общем-то, безвластие. Никто не мог руководить таким огромным, огромным народищем, в которое входило много малых народов, столько земель, такая империя огромная. И вот такой бесславный конец, в общем-то. Ссылаться только на то, что там вот такие жучки-точильщики, да нет. Нужно смотреть глубже. В чем причина всех этих кризисов? Как не дорабатывала власть, не дорабатывала государственная, как не дорабатывала вот эта Государственная Дума, как вот эта свалка, свора между представителями разных политических направлений, как она тоже подтачивала основу нашей государственности, как, в общем-то, церковь ослабев. Ослабев, на самом деле ослабев. Ведь посмотрите, где-то, по-моему, это Архангельская губерния, вот если не ошибаюсь, вот где-то на севере, из более чем 100 человек, выпускников семинарии, один единственный юноша в 15-м году, окончивший семинарию, принял священный сан. Представляете? Ну, это уже само по себе такая очень трагическая цифра, которая говорит о том, что, ну, в общем-то, народ показался расхристанным. То есть Бога уже особенно-то не искали. Когда наступила эта новая власть, люди спокойно снимали с себя кресты. Когда вот еще во времена Керенского, читаю, вот такой комиссар приезжал, допустим, в полк и говорил: «Вы знаете, товарищи, что Бога нет? Можно не верить, можно не исполнять вот этих вот обязанностей, которые вот ты должен там ежегодно там как-то исповедь приносить, причащаться хотя бы раз в год». И народ говорил: «Да, Бога нет, можно снимать кресты», и снимали кресты. Когда во время Первой мировой войны наши солдаты, немало сумнявшиеся, могли в том же самом каком-то захваченном храме, там, где-нибудь там на линии фронта, могли в туалет устраивать, например, в алтаре. Это не то, что чисто большевистские придумки, это реальные факты. Об этом существуют донесения времен Первой мировой войны. И вообще вот это вот брожение, вот эта зараза, вот это гуляние в головах самой идеи, то, что нужно и государя сбросить с его трона, что нужно все переделать, нужно все перестроить, она ходила по духовным учебным заведениям. И, в общем-то, неудивительно, что когда произошла февральская революция, то великие князья выходили с красными бантами. И есть целый сборник приветственных таких телеграмм, направленных временному правительству от епископов наших, от канцелярий, от семинарий, академий, в которых приветствовали то, что вот, наконец-то, слава Богу, все это произошло. Ну и, конечно, вот это вакханалия, такой, вообще такой какой-то бесноватого какого-то вот этого мироощущения 17-го года, оно не могло не закончиться пришествием к власти людей таких беспощадных, решительных, принципиальных. Но нужно отдать дань тем же самым большевикам в том, что они сумели страну не потерять. Они сумели сохранить ее во всех границах. А благодаря деятельности того же самого товарища Сталина, даже, в общем-то, советская страна, Советская империя даже вот приросла еще дополнительными землями.
Сегодня для вас 7 ноября. Это вообще что за день? Это праздник или нет?
7 ноября для меня, может быть, знаете, даже больше воспоминания о знаменитом параде 1941 года. Это удивительное, удивительное действо, когда идут бойцы, чеканя шаг, идут, понимая, что вот они сейчас пройдут, и отправиться в бой. Может быть, даже сегодняшним днем они его примут, и, может быть, даже сегодняшним вечером многие из них уже сложат головы. Они идут, и они понимают, насколько важен сам факт того, что они пройдут сегодня вот этим парадным шагом, и то, что они отправляются на защиту своего Отечества. Вот это, конечно, исключительно христианский, мощный акт такого самопожертвования наших отцов. И я всегда, когда вижу вот эти кадры, кадры этого события, вот эти кинохроники, ну, хочется вот действительно встать и обнажить шляпу, потому что это великое событие. А потом мы видели, то есть на моем уже веку я видел и революцию 91-го года, когда появились новые революционеры, новые мечтатели, новые сокрушители устоев, благодаря активной деятельности которой, ну, в общем-то, умерли миллионы и миллионы людей. Когда потеряли мы наши территории, земли, когда Великая Империя распалась на отдельные, сейчас очень часто враждующие, спорящие между собой, маленькие такие республики. И все это, конечно, очень-очень грустно, когда все это видишь. Как было стыдно смотреть на наших руководителей в 90-х годах. Нетрезвый танцующий наш президент, смеющийся, рядом с ним стоящий американский президент. Как это было грустно, больно все это смотреть. Очень больно.
А революция – это всегда изменение в обществе. Нужно ли сегодня нашему обществу современному, нужны ли ему какие-то изменения? И если нужны, то через что? Ну вот если не через революцию, то как? Какими способами?
Я всегда обеими руками голосую за эволюционный путь развития нашего общества. Почему эволюционный? Потому что любая революция – это разрушение. Это отскок, огромный отскок назад, это потеря времени, это потеря человеческих жизней, это отчаяние, это смерть, это беда, это кровь, это всегда война, это всегда террор, это всегда какие-то бандиты, какие-то вот эти бандитские формирования, это все очень ужасно, все это очень ужасно. И хотелось бы, конечно, чтобы в нашем Отечестве все, что происходит, все, что делается, все делалось к лучшему, и очень бы хотелось, чтобы те, кто сейчас стоят у власти, чтобы они понимали меру своей ответственности, чтобы и власть передавалась законным путем, и чтобы людей лишний раз как-то не раздражали, не обижали людей, потому что нельзя обижать наших людей. Наш народ, это русские люди, и не только русские, но вот все, кто с нами живет, это ж такие хорошие люди, такие, знаете, вот приходит время, идешь, отпиваешь человека, да, ты знал его, он жил там рядом с тобой, он в таких же годах, как ты, может быть, немножко старше, чуть-чуть младше. И знаете, вот слезы наворачиваются, почему? А народ уходит, такие люди уходят, которых больше уже никогда не будет. И как бы хотелось, чтобы наши потомки хотя бы чуть-чуть ценили опыт нашей истории и так не размахивали так вот этой дубиной. А вот давайте все свергнем, давайте выходим там на демонстрации и так далее, и так далее, и так далее. Будем драться там с полицией и так далее. Я когда все это вижу, мне становится страшно и не по себе. А почему? А потому что они не представляют, как это на самом деле ужасно. Когда рушатся устои, когда ты не знаешь, как жить, когда ты не знаешь, как заработать кусок хлеба, когда не знаешь, что дать своему ребенку, когда он идет в школу. Нет, нам никакие вот такие вот мероприятия, как революции, не нужны. Посмотрите, на Западе народ намного умнее. Они все это время учились на опыте нашего Отечества. Показывали нас пальцем и говорили, смотрите, как страшно. Ни в коем случае. Вот и я думаю, что нам нужно становиться наконец-то поумнее. Да, помоги нам, Бог, быть мудрыми, что ли.
Да, мудрости нам всем. И еще раз, мудрости – это очень-очень важно. Здесь я полностью согласна. Мы переходим к заключительной теме этого выпуска. Далее мы поговорим про вытрезвители.
На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На прямой телефонной связи с нами находится отец Александр Дьяченко. И, как я и сказала, говорим мы про вытрезвители. Все дело в том, что Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о воссоздании системы вытрезвителей в России. Услугу предлагается возродить на платной основе, какой она, собственно, и была. А я напомню, что это учреждение, куда лица попадали в состояние алкогольного опьянение, задержанное сотрудниками правоохранительных органов на улицах и в общественных местах. В 2011 году они свое существование прекратили в ходе реформы МВД. Сейчас некое подобие вытрезвителей существует в некоторых регионах, где-то они там в частном порядке создаются. Ну и если соблюдать все нюансы закона вот о социальном обслуживании граждан, то они не имеют права брать оплату за свои услуги. Между тем, проблема никуда не делась. Масштабы, конечно, несколько сократились, но тем не менее, вот глава комитета Софедер Валерий Рязанский уверен, что новый законопроект, по которому вытрезвители будут создаваться региональными властями в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства, позволит вернуть процесс оказания платных услуг в законное русло. Батюшка, как вам эта идея?
Вытрезвители во время моего детства – это был такой объект всегда такого, знаете, такого некоторого, такого презрительного даже отношения. Ну, со стороны общества презрительного. Не к самому вытрезвителю презрительного, а к тому контингенту, который туда попадал. Ну, потому что попасть в вытрезвитель – это значит быть горьким пьяницем, который там напился, валялся там где-то, с работы шел, там получку получил или еще что-то. Ну, кем-то там пил, подрался и так далее, и так далее. Обо всем, обо всех таких событиях, конечно, тут же узнавали, потому что сообщали на работу. И это было позорно. Человека могли уволить с работы, хотя потерять работу было не так-то просто. И найти работу было много легче, чем сегодня.
Сегодня проблема пьянства, по-вашему, существует? Ну, вытрезвители-то вообще нужны?
Сегодня мы когда столкнулись вот с этой темой такой вот этой беды поголовного пьянства, вот сейчас оно, слава богу, как-то немножко наступает. Но, может быть, у нас как на Востоке вот эти горячительные напитки стали заменяться легкими наркотиками. То есть все равно какая-то дурь-то в голову прям человеку вот, ну, обязательно нужно всунуться, в какую-то зависимость попасть. Она как-то еще есть, присутствует. Вот. Но такого повального пьянства, как было еще несколько лет тому назад, я не вижу. Но и думаешь, а почему? Почему вот этих алкоголиков-то, таких откровенных, таких вот, стало меньше? Ну, может быть, потому что многие из них уже умерли. Потому что сколько можно пить? И я помню, как приходили вот эти матери, жены, как они плакали, как они мучились. Ну, жена, ладно, жена может уйти, а мать не может уйти от своего сына. Этот сын пьяница и погибает на глазах у матери, она ничего не может сделать. Там ходит, ищет его по каким-то канавам, реально ищет, находит, приводит домой. Он протрезвел, пришел в себя, снова пошел. И этот человек сам себе не принадлежит. И вот люди, знаете, с какой ностальгией, с какой тоской не вспоминали вот эти ЛТП. Они говорили, вот бы, куда бы сейчас, может быть, не погиб бы мой сыночек, а так вот на глазах погибает, это так, так больно. И вот я, например, за то, что не только бы вот эти появились бы вытрезвители, но то, чтобы вот появилась бы какая-то система тех же самых лечебно-трудовых профилакториев, чтобы людей насильно лечили, потому что, ну, здесь какой-то плюрализм, какая-то демократия какая-то в плане лечить человека или не лечить от такого страшного заболевания, как наркомания, как алкоголизм, что это тоже, в общем-то, наркомания, да? Но какие могут быть здесь споры? Какие могут быть какие-то там высокие мысли? А этого человека оставить без помощи, это значит просто дать ему где-нибудь замерзнуть в конце концов. Я помню, знаете, у нас не алкоголик, представляете, замерз в июле месяце. То есть вот он напился и где-то заснул под кусточками в таком месте, где люди не ходили. И в июле месяце человек переохладился и умер. Конечно, ЛТП – это место такое, где человека заставляли работать, ему не хотелось работать. И вот, знаете, вот даже в своей жизни я помню, как было интересно, как начальник меня вызывает, я еще был молодой совсем человек, и мне говорит, слушай, у нас плоские крыши, и вот как раз наступает время таяния снега, у нас вся крыша, вся завалена снегом, нужно, значит, эту крышу почистить. Завтра с утра берешь группу ЛТПшников, мы их выписали, то есть можно было выписывать этих людей, и значит за старшего пойдете на крышу, будете там работать. И вот на следующий день, на следующее утро я прихожу на работу, сколько там, штук 7 или 8 лопат у меня снеговых, и вот эти люди в телогрейках, в черных шапках таких, и вот мы с ними поднимаемся на крышу. Поднялись на крышу, они эти лопаты, естественно, в руки не взяли. Они там присели, закурили, что-то между собой разговаривают. Я молодой парень, я не знаю, что с ними мне делать, командовать, кричать там на них, как-то голос повышать. Но это же не заключенные, в конце концов. Да даже если бы это были заключенные, я бы никогда бы себе не позволил там как-то человека оскорбить. То есть я совсем другого отношения. Я в любом человеке всегда вижу, прежде всего, человека. И я подумал, ну а какое право имею их заставлять? Это действительно какое-то вот, ну, насилие в этом отношении. А расчищать нужно было. Нет, что я делаю? Я беру лопату, молча, и стал кидать этот снег. Кидаю этот снег с этой крыши, сбрасываю вниз. Им ничего не говорю. И вы знаете, вот прошло сколько там, 10, 15, 20 минут. Я так потихоньку работал. Смотрю, один рядом со мной встал, другой встал. Все взялись за лопаты. И мы так хорошо очистили эту крышу. И вспоминаю, как какое-то человеческое такое общение, такое нормальное взаимоотношение. То есть, если бы вот даже отношение в этих ЛТП было бы не такое вот, знаете, вот как в тюрьме там. Ты обязан то-то по там по одной половичке туда-сюда. Может, были бы какие-то человеческие взаимоотношения, может, нам как-то легче. Да не только в ЛТП было бы легче, но и везде было бы легче, если ты своим собственным примером. И вот, знаете, уже сколько лет прошло, я вспоминаю с таким удовольствием, благодарностью этим людям, что они как-то вот, знаете, тоже показали мне урок, что ты с нами по-человечески, и мы с тобой по-человечески. Ты видишь нас, людей, и мы в тебе видим человека. Не начальника, не командира, не какого-то там стоящего наверху, а просто обычного человека. Вот, это такое вот воспоминание мое.
Но здесь главное, знаете, что все хорошо закончилось, потому что контингент, мягко скажем, специфический. Вот, батюшка, не могу не спросить, извините, вы сами когда-либо в отрезвителях-то были?
В отрезвителях я, конечно же, никогда не был вне своей юности. Я вообще такой человек не пьющий. Вообще вкус водки узнал только где-то в 20 лет, а попробовал и наконец где-то в 20 лет. До того никогда я и в рот ничего такого подобного не брал. Я не знал и до сих пор не знаю вкуса того вина, которое вот называлось раньше там как барматуха, там вот эти плодово-ягодные вина. Я понятия не имею, что это такое. Никогда. Я считал, что как-то ниже своего достоинства. Вот такая мысль у меня такая была, что вот ниже своего достоинства пить вот такие, какие-то такие напитки. Вот. И, естественно, у меня не было никаких таких сложностей там с представителями закона. Но когда исчезли вот вытрезвители, вот я повторюсь, ЛТП исчезли, уже став священником, я понял, что такие вещи должны быть, должны быть. И то, что сегодня начинают появляться первые ласточки, ну это хорошо. А то у нас, знаете, у нас в поселке есть один такой мужчина, он, скажем так, болящий от рождения. Такой, ну, очень добрый, большой, очень сильный физический человек. И вот в эти годы у него, знаете, даже была такая подработочка, у него была такая обязанность. Он по вечерам выходил, проходил нас по поселку и высматривал валяющихся там в снегу там пьяных людей. И вот он легко забрасывал такого человека себе на плечо и спокойно там как сетку с луком приносил там в опорный пункт. Сваливал этого человека, за каждого он получал какую-то копеечку. И, в общем-то, люди ему были благодарны. Многие были благодарны, потому что ему это было легко, нетрудно. Он действительно физически очень такой сильно развитый человек. И он делал доброе дело с такой улыбкой, такой добродушной. И, вы знаете, он спас не одну жизнь. Не одну жизнь. И если вот функцию вот этого человека, кстати, он выполнял функцию, которую должен исполнять вот как раз-то представитель, ну, там, общественного порядка. В свое время мы ходили, знаете, в ДНД ходили. Такие у нас были отряды добровольной народной дружины. Мы ходили с участковым, тоже собирали людей нетрезвых, куда-то их отправляли, не помню, куда отправляли. Но мы, знаете, мы мотивировались. У нас, я не помню, сколько, по-моему, 3 дня было дополнительно к отпуску за то, что ты раз в месяц выходил на дежурство в ДНД. Это тоже очень важно. Сейчас вот эти вытрезвители, они будут очень такого щадящего плана. Там не будет решеток, там не будет каких-то сообщений на работу и так далее, и так далее. Но это будет все равно денежка, которая будет с человека выписываться, потому что вот эти услуги, которые будут представляться, они будут ему предъявлены, хочешь не хочешь, ты будешь платить за это. Вот. Единственное, что, конечно, я не думаю, что там будут, там, где поставлено дело на коммерческую основу, там будут привозить бомжей. Это все равно останется проблемой. Вот, ну, хотя бы, ладно, хотя бы вот какую-то часть людей спасти от переохлаждения, даже возможной гибели, от грабителей, каких-то хулиганов. Поэтому появление вытрезвителя, я считаю, делом хорошим, очень даже хорошим, нужным и, сказать, своевременным. Раньше это надо было делать, сколько бы жизней спасли.
Но сейчас нам остается только следить за тем, как события будут развиваться, и организуют там все-таки обратно вытрезвители, вернут, не вернут, как все это будет. В общем, как бы там ни было, батюшка. Огромное вам спасибо за участие в нашей программе и за вашу точку зрения.
Мария, я хочу поблагодарить вас за очередную возможность пообщаться с нашими радиослушателями, пообщаться с вами, поговорить с молодыми людьми, потому что для меня, человека уже в возрасте, всякое общение с молодым человеком – это такая возможность, знаете, вот даже так вот вашей энергии подзарядиться и более уверенно идти, вот творить, работать дальше. Спасибо себе Господь и Божье благословение на ваш благородный труд.
Мне остается только напомнить, что программу «Точка зрения» на православном радиоканале «Воскресенье» сегодня для вас провела Мария Заостровных. Участие в ней сегодня принимал священник, писатель, автор книг рассказов «Плачущий ангел» и «Преодоление», а также настоятель храма во имя Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново, отец Александр Дьяченко. Он находился с нами на прямой телефонной связи. Батюшка, еще раз вам спасибо за найденное для нас время, за уделенное нам время. Вам, уважаемые радиослушатели, всего доброго, спасибо за внимание и до новых встреч.